История вторая. Суета, сует. Около 2 часов дня, когда в нашей электронно-вычислительной машине «Алдан» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Комноедов.
Привалов, почему вы опять не на месте?
Как-то не на месте.
Вы это прекратите. Вам уже 5 минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.
Ёлки-палки.
Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.
Вы Привалов? Как какой-нибудь этот хам Мункулс. Никогда вас нет на месте. Все должны быть на своих местах. Всегда. У вас вот высшее образование и очки, и бороду вот отрастили. А понять такой простой теоремы не можете?
Больше не повторится.
Вы это прекратите. Так вот, Привалов, сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников – занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых, противопожарная безопасность – это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью веренных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиванием и расстраиваниями, без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды. А также никого не пускать. Вот. Это список лиц, которым разрешено пользоваться лабораториями в ночной период. Но их все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте, чтобы ни одной живой души демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прецедент. Сбежал черт и украл луну. Шахой известный прецедент. Даже в кино отражен. Документы покажите.
А? Вот пропуск.
Так, все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубль. Вот так. Ну, значит, в 15:00 в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые 3 часа на предмет самовозгорания. Не менее 2 раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай, прекратите. Были сигналы. Не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Завтра в 16:00 вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Кристобаля Хунты. Доступно?
Вполне.
Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможно, контроль со стороны товарища завкадрами.
Вас понял.
Первым в списке значится директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой. 2 экземпляра.
Ага.
Вторым лично я, Модест Матвеевич. Третьим товарищ завкадрами, гражданин Демин. Кербер Псоевич, что-нибудь недоступно?
А, да вот тут наличествуют товарищи в количестве 21 экземпляра. Лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы лично с вами провентилировать в избежание.
Все верно. Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера 4 по номер 25 и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?
Да.
Занимайте свой пост. Я со своей стороны от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.
Спасибо и вам того же.
Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я намеревался закончить один расчет. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести новогоднюю ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии гасили 4 лампы из 5 в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление. Потом я привык, потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфорицирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться. Роман прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.
«Ну?»
«Я сегодня дежурю».
«Ну и дурак».
Грубый ты все-таки, Витька, не буду я с тобой больше общаться.
А что ж ты будешь?
Да найду что, найду.
Постой-ка, ты что, в первый раз дежуришь?
Да.
Ага, и как ты намерен действовать?
Ну как, согласно инструкции. Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда лезешь?
Да собирается там одна компания у Верочки. А это у тебя что?
А вот.
Список?
Угу.
А, мертвые души?
Никого не пущу, ни живых, ни мертвых.
Правильное решение, архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории, там у меня будет работать дубль.
А чей дубль?
Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот возьми ключ, раз ты дежурный.
Слушай, Витька, 10:00 пусть он поработает, потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.
Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?
Не встречал. И не забивай мне баки. В 10:00 все обесточу.
А я разве против? Обесточивай, пожалуйста, хоть весь город.
Тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.
Так.
Произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.
Так. Прошу. Вот ключи. Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь. Кстати, я с вами не беседовал вчера?
Да, вы заходили в электронный зал.
Да-да-да-да-да, действительно. Мы говорили о практикантах.
Ну, не совсем так. Это насчет нашего письма в центр Академснаб про электронную приставку.
Ах, вот как. Ну, хорошо. Желаю вам спокойного дежурства.
Я вышел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал:
«Так».
И снова принялся позвякивать ключами. Это был А. Янус. Я уже немножко научился различать их. А. Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. У. Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать:
«Я с вами не беседовал вчера?»
Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А. Янус и У. Янус были одним и тем же человеком. А. Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. В 14:31 в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин. Великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, царе Грозном, опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа Дьяка в деревянной бане, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били батагами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе Великом, он сначала возвысился было, как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Рамадановскому, попал в каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел он массу всяких неприятностей, пока не прибился к ничего, где быстро занял пост заведующего отделом.
Приветствую вас! Бедняга, как же вы это? Вам веселиться надо в такую ночь? Я позвоню Модесту, что за глупости? Я сам подержу. Ну-ка, где его телефон? Проклятие, никогда не помню телефонов. 1-15 или 5-11.
Что вы, Федор Семенович, спасибо, не надо. Я тут как раз поработать собрался.
Ах, поработать? Ага. Это другое дело. Эть хорошо, эть здорово, вы молодец. А я черт электроники ни черта не знаю. Надо учиться, а то вся эта магия слова, старье, фокусы-покусы, психополями, примитив. Дедовские приемчики.
Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки. Одну вручил мне, а вторую откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.
Проклятие. Опять червивое сделал. Вот как, хорошее? Хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну, а то я не совсем понимаю все-таки систему команд. Водки только выпью и зайду. 29-я команда у вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективщик вам принесу. Гарднера. Вы ведь читаете по-английски? Хорошо, Шельма пишет, здорово. Перри Мейсон у него там, зверюга-адвокат, знаете? А потом еще что-нибудь, да, science fiction какую-нибудь. Азимов там или Брэдбери.
Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Семенович обернулся.
А, Христо, полюбуйся. Камнаедов этот дурак засадил молодого парня дежурить на Новый год. Давай отпустим его, вдвоем останемся. Вспомним старину, выпьем, а? И что он тут будет мучиться? Ему плясать надо с девушками.
Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий.
Ну, еще бы. Много крови, много песен за прелестных льется дам. Как там у вас? Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх».
Именно. И потом, я не терплю благотворительности.
Благотворительности он не терпит. А кто у меня выпросил Адихмантьева? Переманил, понимаешь, такого лаборанта. Ставь теперь бутылку шампанского, не меньше. Слушай, не надо шампанского. А Монтильяда у тебя осталось там от Толецких запасов?
Нас ждут, Теодор.
Да-да, верно. Надо еще галстук найти, валенки. Такси же не достанешь. Мы пошли, Саша. Не скучайте тут.
В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают. Особенно новички. До свидания.
Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобо понятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками. И об этом уже при мне говорили на общем профсоюзном собрании. В кабинет к себе он почти никого не пускал. И по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Очень незаурядный человек. Ровно в 3 часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе. Из поднятого воротника торчала вперед седоватая, нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто и никогда не видел его ушей.
Это у меня там, может, сегодня кто вылупится? В лаборатории, значит. Надо бы это посмотреть. Я ему там запасов наложил. Это хлебца, значит, 5 буханок. Ну, там и трубей пареных. 2 ведра брату. Ну, а как все это поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, моншер, того, брякни, милый.
Куда брякнуть-то? Очень я его не любил. Этот Выбегалло заявлял.
Все беды это от неудовольствия проистекают. И ежели, значит, дать человеку все, хлебца, значит, отрубей пареных, то и будет не человек, а ангел.
Выбегалло заложил 3 экспериментальные модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью. Модель человека, неудовлетворенного желудочно. Модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым. Он вывелся 2 недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и сдохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным,
что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он это будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет, как вот этот помер.
Была создана комиссия по проверке работы Выбегалло, но тот, не растерявшись, представил 2 справки, из коих следовало. Во-первых, что 3 лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз. И во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма. А теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода в порядке связи с производством 4 грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочного.
куда брякнуть-то?
Брякнуть-то? Домой. Куда же еще в Новый год-то? Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему. Не спа?
Я знаю, что домой. По какому телефону?
А ты это в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значит, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Анмас.
Хорошо, брякни.
Брякни, маншер, брякни, а кусаться он начнет. Так ты его по сусалам не стесняйся. Селяви.
А ведь мы с вами на брудершафт не пили.
Пардон?
Ничего, я так.
А ничего? Так и хорошо, что ничего. С праздником тебя, с наступающим. Давай здоров, аривуар, значит.
Он напялил ушанку и удалился. Тот принес ключи бакалавру черной магии Магнус Федорович Редькин. Толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавру он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки. И, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимыми сами. Очень неловко получилось. Однако Магнус Федорович главным образом работал над диссертацией, темы которой звучала так: материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции Z не вполне представимого человеческого счастья. Он проделал громадную работу, собравший гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения.
Не в деньгах счастье.
Простейшие позитивные определения.
Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача.
Определения казуистические.
Счастье есть отсутствие несчастья.
И парадоксальные.
Счастливее шуты, дураки, сущие глупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются.
Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя из-под лобья, сказал:
«Я еще одно определение нашел».
«Какое?»
«Что-то вроде стихов, только там нет рифмы. Хотите?»
«Конечно».
«Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле? Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пенни выменял бы я на шиллинг, и юной девушке услышать пение вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». Это Кристофер Лок с английского. «С Новым годом! Пока!»
«С Новым годом!» «Алло!
Кто у аппарата?»
«А вам кого нужно?»
«Вы мне это прекратите! Вы не в балагане, Привалов?»
«Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает».
«Вот так. Докладывайте».
«Что докладывать?»
«Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя как я не знаю кто. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы забирать их в ящик».
«Выбегала, донес», подумал я.
«Вы почему молчите?»
«Будет исполнено».
«В таком вот акцепте. Бдительность должна быть на высоте. Доступно?»
«Доступно».
Про обход не забудьте. У меня все.